Серебряный дождь в Красноярске представляет специальный проект «Люди дождя».
Доброе утро всем, чьи приемники настроены на 102.2 FM. Серебряный дождь Красноярск всего момента вещает в прямом эфире. Вот традиционно говорю эту фразу и параллельно думаю, а до этого в чем мы вещали? Об этом потом как-нибудь на досуге я спрошу Вячеслава Шакурова, который здесь сейчас.
Доброе утро.
Да, наш саунд-продюсер. Меня зовут Максим Петров, доброе утро вам. И в гостях у нас сегодня Александр Левитас. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, а сейчас немножечко отдохните, потому что краткое представление идет ваше. Александр — независимый бизнес-консультант и бизнес-тренер. Его главный принцип можно выразить одной строчкой: ваш бизнес может приносить больше денег. Но если некоторые вот из тех, кто сейчас слушает «Серебряный дождь», подумали: о, сейчас они начнут опять говорить про бизнес и все такое прочее, а мы сейчас приедем на работу и эти же самые проблемы сами будем решать, и не хотим мы в дороге слушать про бизнес, мы хотим про что-нибудь другое послушать. Хочу вас сразу успокоить. У нас не так много времени, потому что Александр очень занятой человек. В 10 у вас начинается семинар-тренинг Микс-Макси, да, насколько я в курсе?
Наверное.
Вот, у нас совсем мало времени, поэтому особо какие-то вот замудренные советы мы от вас, Александр, не получим. Даже если было время, быть может, вы и не дали бы, потому что хороший совет стоит хороших денег, я так подозреваю.
Конечно, но иногда для хороших людей по блату можно и бесплатно.
Понятно. В следующий раз мы уже будем хорошие люди для вас и будем получать это по блату. Про вас говорят, что вы владеете как российскими, так и американскими, и из... израильскими или израильскими?
Израильскими.
Израильскими маркетинговыми подходами. Вот скажите, а есть между ними какие-то вот прям принципиальные глобальные различия?
Да, конечно. В России, в общем-то, школа маркетинга как таковая возникла недавно. Она сильно завязана на вот специфику того, что рынок в России, он много лет рос. И в 2008, например, работало поколение маркетологов, целое поколение, которые ни разу падающего рынка просто не видели. 98-й они застали еще школьниками.
Угу.
И вот с начала их обучения на маркетолога, с начала их трудового стажа рынок только рос. Американский рынок, американская маркетинговая школа, она не имела 70 лет советской власти, поэтому она сохранила преемственность, она сохранила память еще и о Великой депрессии, и о нефтяном кризисе 73-го, и о других подобных вещах, поэтому там много инструментов и для растущего рынка, и для стабильного рынка, и для падающего рынка. Кроме того, она лучше заточена под ситуацию высокой конкуренции, которая в России стала возникать только недавно, а на Западе с ней столкнулись уже лет 40 назад. Израильская школа маркетинга очень сильно сформирована тем, что в Израиле огромное количество разных групп людей, и поэтому маркетолог в Израиле сталкивается с проблемой, с которой в России вряд ли столкнется когда-нибудь в жизни, потому что в одном городе могут жить люди, у которых родной язык еврейский, в том же городе живут люди, у которых родной язык арабский, в том же городе живут люди, у которых родной язык русский, английский. Эти люди, в свою очередь, делятся на религиозных и нерелигиозных. Религиозные делятся на умеренно соблюдающих традицию и рьяно соблюдающих традицию. Причем, когда я говорю религиозных, я имею в виду, что есть христиане, а есть мусульмане, а есть иудеи, а есть друзы, а есть бахаи. Это все в одном городе. Поэтому сегментация бешеная, и маркетолог должен уметь выходить вот на тех людей, которые ему нужны, по возможности даже не тревожа остальных.
Понятно. Один из наиболее известных тренингов у вас или тем для тренингов, который принес славу именно вам и в котором вы являетесь общепринятым, ну не просто специалистом, а, наверное, экспертом, это партизанский маркетинг, так называемый. Да? Вот скажите, пожалуйста, в двух словах, как я понимаю, партизанский маркетинг, ну, вернее, у вас на сайте это написано, чего ж тут я про свои понимания, это вы помогаете компаниям с небольшими бюджетами, ну, то есть средний бизнес и в основном малый бизнес, с помощью каких-то хитрых и очень недорогих уловок опережать своих конкурентов и находить своего потребителя, там, товаров или услуг. Правильно, да? Не стыдно вам? Вопрос несколько философский, конечно, тем не менее. В каком аспекте, скажу, да? В том, что вы учите, и сейчас, ну, много же этих самых тренингов, курсов, мы повернуты стали на бизнесе, и, ну, если не круглосуточно, тем не менее, думаем, как бы вот впихнуть вот свою товару, свою услугу, свой товар, какие-то такие вещи. И если раньше было какое-то ограничение, если у компании нет денег, то сиди на попе спокойно, да, а сейчас, благодаря вам, даже вот такие маленькие, с помощью всяких хитрых способов идут к нам.
Это же хорошо.
Что хорошего в этом?
Маленькие тоже смогут заработать. Не все же большим зарабатывать.
Ну, вот это, кстати, хорошая мысль. Еще мне очень заинтересовало такое понятие, которое есть в ряде ваших тренингов. Оно называется «человеческие машины». Это метод, позволяющий построить или наладить бизнес так, чтобы он работал четко и надежно, как дорогие швейцарские часы.
Да, это подход к выстраиванию бизнес-процессов, одна из ключевых задач которого — это минимизировать человеческий фактор, сделать так, чтобы компания работала хорошо, чтобы продукт на выходе получался хороший, угу, даже если работники у вас, вот, мягко говоря, не идеальны.
А скажите, вот вы же со своими семинарами выступаете не только в России.
Не только.
Да, и в принципе, можете ли вы, не можете, есть у вас такая информация или какое-нибудь собственное сложившееся мнение по поводу качества работников в России, ну, в сравнении с какими-то другими странами, к примеру?
Ну, смотрите, Россия, в принципе, с одной стороны, безусловно, по качеству работников сильно проигрывает Европе, сильно проигрывает США в среднем. Существенно проигрывает Японии, но, ну, я думаю, это не секрет. Я думаю, что сравнить «Ладу Калину» и «Тойоту» вы можете и без моей подсказки. Mm-hmm. С другой стороны, если брать страны бывшего Советского Союза, если брать страны сопредельные, то, в принципе, в России, на самом деле, вы в не таком уж плохом положении находитесь, потому что есть немало стран, где, как бы это сформулировать... Когда в России уже были свои университеты, там еще вот колесо изобретали, и у них, естественно, любая подготовка техническая, тем более подготовка в сфере IT, хромает до сих пор. Mm-hmm. Если вам доводилось бывать в Монголии, вы понимаете, о чем я, там до сих пор полстраны живет в юртах. Поэтому российский работник — это работник, который, в принципе, он даже более-менее образован.
Но впереди Анголы, да, и слава богу.
Вот только ему иногда, российскому работнику, как бы сказать, твердого указания не хватает.
А, вы думаете? Как вы думаете, с чем это связано? С тем, что, в принципе, бизнес или капитализм к нам в страну пришел, ну, по большому счету, не так, чтобы давно, или это наша загадочная русская душа, и сложно с этим что-то сделать, всегда мы будем как-то вот чуть-чуть... а в рамках производительности и качества своего труда хуже, чем в Америке, в Европе?
Ну, вы знаете, боюсь, что в среднем ситуация действительно всегда будет уступать. Это некоторая система ценностей. Как вам сформулировать по-простому? Ну, знаете, вот есть страны, в которых, например, воровать не принято. Ну, вот сказать, я с завода упер, там, не знаю, проволоки 2 килограмма медной, прилюдно сказать. Uh-huh. Но это все равно, что сказать, я тут, знаете, сексом с овцами занимаюсь, очень нравится. Uh-huh. То есть примерно такое же падение в глазах окружающих. Ну, а на российском заводе, сами понимаете, это прям доблесть, что-нибудь с завода такого упереть. И такое, знаете, тяжелое, массивное, о, как я всех надурил. Даже следом не нужно. И вот точно так же есть культуры, где работает вот просто не уважать себя. Работать плохо — это быть вечным лузером в глазах окружающих. Девушки с тобой знакомиться не захотят. Угу. В России, к сожалению, подход немножко другой.
как повезло все-таки нам, российским...
У девушек, я согласен, наверное, да, подход другой. Абсолютно у нас.
Российским парням повезло, да. Жили бы мы в Америке с таким качеством работы, нафиг бы никому не были нужны. А здесь еще так периодически кое-какие-то шансы есть. А просто почему именно этот вопрос задал? Потому что давеча узнал, что вот, к примеру, в Америке... Слушатели наши уже привыкли, что я в последнее время часто на нее киваю. Узнал, что у них в течение года традиционно считается, что работник имеет право получить всего лишь 2 недели отдыха. То есть абсолютно 2 недели отдыха, и поэтому люди даже часто, вот, по крайней мере, наша знакомая девушка говорила, они стараются брать, ну, сначала недельку, потом еще недельку, потому что если они возьмут 2 недели, и в компании увидят, что без... Да, что компания, если увидит, что, в общем-то, компания и без них все эти 2 недели нормально справлялась, то их могут как бы плюс-минус уволить. У нас же получается, ну, во-первых, по-моему, 28 дней плюс-минус стандартные.
Не считая государственных праздников.
Вот, про это тоже хотел еще сказать. Да, государственные праздники, ну, слава богу, да, у нас в России достаточное количество. То есть, по сути, получается, ну, я не знаю, ну, чуть ли не по 2 месяца. 2 недели и 2 месяца. А у некоторых же всякие там сезонные, там, ну, коэффициенты, по-моему, к отдыху, вернее, не сезонные, а эти как, северные, да, по-моему, конечно. Есть, да. А потом у некоторых еще в зависимости от того, чем они занимаются, ну, какая профессия, да, то есть там 35 или, по-моему, 40 чем-то.
Ну, что-то такое там за вредность и так далее.
Да, и после этого мы жалуемся, ох, как тяжело работать.
Вы еще на налоги пожалуйтесь. На Западе же, когда им расскажешь про российские налоги, народ начинает сбиться головой об стену, кричать: «Я то, что туда хочу».
Да. Люди, да.
Вот, Глеб, коллега мой, недавно был во Франции, рассказывал там про российскую систему налогообложения. Ну вот, говорит, там плоский 13% НДФЛ. Ему говорят: «Глеб, то есть что, Жерар Депардье сейчас он... В России 13% платит, то вместо 75%.
Не только россиян волнует, но и их, французов.
Разумеется. Почему он тут сбежал? Его обложили 75% налогом. А Глеб говорит: нет, не 13. Ну, французы радостно выдыхают. Ну, слава богу. Глеб говорит: 6 он платит. Упрощенка. И дальше только звук ударов головой об стену. Ну, просто вам было понятнее. Я, например, плачу примерно 42%. То есть, поэтому ваши российские 6, это, конечно, ну, грех жаловаться.
Когда говорят, да, Александр... 6 либо 13 все-таки, потому что...
Да, в Америке тоже 40, по-моему, да, процентов.
А там прогрессивная шкала у нас тоже. То есть у нас можно и до 60 дойти, если хорошо зарабатываешь.
Да, там очень сложно. В этом аспекте тоже некоторые люди приводят пример, что, к примеру, говорят, зарплаты в России, ну, если сравнивать там с некоторыми американскими, да, вот, к примеру, меньше, но... кого-то все равно интересует, ну, возможность, к примеру, приехать в Россию и поработать. Почему? Потому что у вас и налоги меньше. То есть там, к примеру, в Америке зарплата больше, но с помощью налогов получается, ну, сухой остаток в кармане. Вот. Так что, вы знаете, узнаю для себя в последнее время много интересного и полезного про нашу страну и такого радужного. Оказывается, не все у нас так плохо. Помимо прочего, отмечу, что осенью 2007 года Александр Левитас, наш гость, издал книгу, ну, с помощью издателей, не сам, конечно же, которая называется «Больше денег от вашего бизнеса». Вот, и вскоре эта книга оказалась в верхних строчках рейтингов деловых бестселлеров многих известных журналов, интернет-магазинов и же сим прочее. А вот после этого, в ближайшее время, не планируете ли вы еще, не появились ли какие-то вот мысли, которые хотите таким образом донести?
Во-первых, у меня буквально вот месяц назад вышла вторая книга, ну, не совсем книга, такой некоторый рабочий инструмент, «Дневник успешного человека». Есть ежедневник, это инструмент планирования, что я буду делать дальше. Но иногда полезно не только вперед нестись, но и, как это было в песне, остановиться, оглянуться. И вот дневник успешного человека — это инструмент, чтобы остановиться, оглянуться. Инструмент, чтобы в конце дня спросить себя, вот что такого хорошего я сегодня сделал? А почему это для меня важно? Что это изменит в моей жизни? О, классно! А как я это сделал? Ага, понятно. И запланировать успехи будущее, запланировать развитие своих нынешних успехов. Поэтому дневник успешного человека — это инструмент, парный к ежедневнику.
Ну, а если говорить о книгах, как о книгах, то да, вот у меня сейчас через буквально неделю заканчивается сезон поездок, когда меня в сезон спрашивают: Александр, а где ты живешь, там, в Израиле, в России? Mm. Я говорю, где я живу? Я живу в Боинге, 37, место 16К. То есть я редко, да, там, я за месяц, может быть, там, домашнюю еду ем один раз, а остальное время на гостинице, аэропорты. И вот где-то 20 декабря я, наконец, остановлюсь. И зима — это у меня такой традиционно писательский сезон, поэтому я думаю, что к весне я уже смогу порадовать свое родное издательство «Ман Иванов Фербер» очередной книгой, и еще месяц-два, и читатели смогут взять ее с полок книжных магазинов.
То есть, по сути, сегодня у нас какой, 11-й ориентировочный?
К лету, в общем, да?
Ну, думаю, да, думаю, к майским, пожалуй, как-то.
По сути,
так.
Получается, вот вам осталась неделька еще поработать, да?
И потом,
потом, да, где вы предпочитаете писать? Где вам хорошо пишется зимой?
Зимой мне хорошо пишется там, где тепло.
Угу.
То есть, ну, во-первых, я живу в Израиле, поэтому вот, как это сказать... Ну, знаете же, этот анекдот про африканского студента в Красноярске. Что говорит: лета в России нет, зато две зимы. Которая зеленая, та еще ничего, вот которая белая, это прям совсем кранты. Вот у нас, когда на Новый год, в общем, нормальная температура считается плюс 20, вот у меня от России ощущение примерно тоже две зимы, и которая белая, та совсем кранты. Поэтому я сейчас вернусь в Израиль, немножечко отогреюсь, а в феврале, ну, вернее, в середине января, в конце января начнутся такие вот дожди противные, и тогда я, наверное, перебазируюсь куда-нибудь, скорее всего, это будет в этом году Таиланд. Ну, потому что по плану я с 23 февраля по 8 марта веду в Таиланде тренинговый лагерь по бизнес-процессам. Но я думаю, что я приеду с запасом, приеду где-нибудь в конце января и немножко просто отогреюсь и буду там сидеть, писать книги, кушать фрукты, загорать, ходить на массаж.
Ну, в общем-то, да, жизнь удалась, можете в этот момент подумать. А я прослушал или немного недопонял. Вот по поводу «Дневник успешного человека», это у вас сейчас уже вышло, это как не книга, это статья у вас на сайте, или это все-таки печатное издание?
Это книга, печатное издание, ее можно приобрести в книжных магазинах. Угу. Просто в отличие от моей первой книги, в которой 320 страниц текста, в этой, как в ежедневнике, несколько страниц, как им пользоваться, дальше... пишешь,
то есть это непосредственно практический инструмент, получается. Это не просто книга. О, интересно, нужно будет обязательно посмотреть. А следующая книга, которую вы собираетесь писать, вы уже знаете про что, для кого, о чем?
Ну, моя первая книга называлась «Больше денег от вашего бизнеса». И сейчас у меня в плане несколько книжных проектов, но, скорее всего, первым из них станет книга с ожидаемым, в общем-то, названием «Еще больше денег от вашего бизнеса», продолжающая первую.
Логично.
Если в первой было 234 способа увеличить прибыль без затрат, то вот думаю догнать хотя бы до 400, а если будет кураж, то и до 500.
Угу. Я уже примерно даже представляю, о чем будет третья книга и как она будет называться. Это будет некая трилогия, потом уже будет многотомник. Помимо всего прочего, обязательно хотел бы упомянуть и хобби Александра Левитаса, который у нас сегодня в гостях. Это боевые искусства и интеллектуальная игра «Что, где, когда». Вот, думаю, не ошибусь, если предположу, что как раз вот в том числе и эти ваши хобби помогли вам стать столь успешным и известным тренером в широком смысле слова. Вот, нежели чем боевое искусство, меня больше интересует ваше взаимоотношение с игрой «Что, где, когда». Как вы туда попали? Что вы там делаете? А где еще нужно придумать? А, и где вы играете в эту интеллектуальную игру? В каких странах?
Ну, вы знаете, наверное, сейчас просто во всех, где бываю, потому что в мире достаточно мощное движение, что где когда более 100 тысяч человек во всем мире играют в эту нашу игру. Есть клубы практически во всех крупных городах России, во всех крупных городах бывшего Советского Союза. Есть клубы в Англии, в Израиле, в Финляндии, в Болгарии, в Австралии есть клуб, в США их сразу несколько. И поэтому практически везде есть наш брат-знаток, практически везде проводятся турниры. В Красноярске 100% тоже проводятся какие-то турниры по «Что, где, когда». Так что если у вас будет настроение, просто напишите мне, я дам вам контакты людей в вашем городе. В принципе, любительское «Что, где, когда» его редко показывают по телевизору, но важно понимать, что это та же тусовка, что тот же Максим Поташов, что тот же Толя Вассерман, тот же Друзь, они играют и в телевизоре, и вот в этих вот турнирах спортивных, которые телевидением не освещаются, но тем не менее собирают тех людей, которых вы из телевизора знаете, плюс еще 100 тысяч человек, которых вы из телевизора не знаете.
Причем вот про вас же у меня есть информация, что вы многократный чемпион Израиля, да, а также двукратный обладатель Кубка России и вице-чемпион мира, да, да, по этой интеллектуальной игре. А двукратный обладатель Кубка России, это получается, что вы вот, ну, в наших в этих основных командах играли, по Первому каналу вас показывали, какая-нибудь «Хрустальная сова»,
по
быть может, даже дома есть.
Немножко показывали, «Совы», к сожалению, нет. Ну, как бы... Зато у Максима их несколько.
Ага.
Вот. Кубок России, на самом деле, его более полное название — это «Открытый Кубок России». В нем могут принимать участие команды из-за рубежа. И четыре раза израильские команды увозили к себе медали, два раза серебро и два раза золото. Вот оба раза, когда Израиль завоевывал золото, я входил в сборную, которая...
Так и вот где золото и серебро России, вот кто так его забрал.
Так и да.
Вот где его нужно искать. А, что ж, ну, время, насколько я понимаю, там уже у нас, как обычно, есть еще немного времени. Александр Левитас, напомню, независимый бизнес-консультант у нас в гостях. Вот. И еще хочу спросить у вас по поводу ваших электронных газет, потому что читал где-то информацию, что у вас их вроде бы как бы несколько, да, 4. И где вы находите время ими заниматься, и для кого они будут интересны, потому что подписка на электронные газеты бесплатная, как я полагаю.
Да, совершенно верно. В принципе, интересны будут в первую очередь тем, кто задействован в сфере бизнеса. Это владельцы малого и среднего бизнеса, это рекламщики, маркетологи, продавцы. У меня 4 электронных газеты. Одна посвящена продажам, вторая – переговорам, третья – бизнесу в интернете и четвертая – бизнесу в общем виде, в основном продажам, рекламе, маркетингу и управлению персоналом. Где я нахожу время, чтобы писать? Ну, вот сегодня в 7 часов утра по Москве выходит очередная моя электронная газета. Она начинается словами: «Я пишу этот выпуск электронной газеты в кресле Боинга 777, летящего в Красноярск». Угу. Ну, вот примерно вот так и нахожу время писать. Где-то в перерывах, где-то в самолетах, в аэропортах, в гостиницах.
Ну и для того, чтобы узнать информацию об этих газетах подробнее, как подписаться, это же на вашем сайте.
Да, достаточно зайти на сайт levitas.ru, достаточно просто набрать мою фамилию в Яндексе, Левитас, фамилия редкая, и практически в первой же строчке, максимум во второй, будет ссылка на мой сайт, и там можно почитать мои статьи, подписаться на мои электронные газеты, познакомиться со мной ближе.
Что ж, еще есть, да, минутка, совсем-совсем маленький вопрос. Скажите, пожалуйста, а как вы оцениваете российский рынок последнего времени консалтинговых услуг? Ну, либо мне просто повезло в последнее время с каждым месяцем, ну, или с сезоном, наверное, да, я вижу, что в Красноярск, ну, наверное, другие города России, получается, вот прям с какой-то геометрической профессией приезжает много-много разных тренеров. И прям, ну, у нас чуть ли не ежедельно несколько-несколько разных семинаров. Не перегружен ли рынок? Не слишком ли много вас тренеров на душу населения?
Если брать хороших... Ну, вы, должно быть, слышали о правиле Старджина, который, когда его главного редактора научно-фантастического журнала спросили: «Господин Старджин, ну, признайте, что 90% фантастики — это дерьмо». Он сказал: «Ну, 90% чего угодно — это дерьмо». Так вот, если говорить о тех 10% тренеров и консультантов, которые являются хорошими специалистами, нас мало, нас бешено мало. В России нужно в десятки раз больше квалифицированных специалистов, например, по малобюджетному маркетингу, по партизанскому маркетингу, по моей профессии. В России, может быть, есть 5 толковых экспертов на 300 миллионов человек, жителей бывшего Советского Союза, на 10 миллионов бизнесов на этой территории. Это чудовищно мало.
А есть ли какие-то способы, как узнать, какой тренер хороший, какой нет? Потому что, ну, по себе я знаю только один такой способ, это метод Дыка. что называется, прийти, послушать, понять, что ничего там нового, свежего или актуального тебе не сказали, в память себе внести, что больше на него не ходить, и все.
Ну, либо наоборот, увидеть что-то новое и решить, да, с этим парнем надо работать и дальше. Так вот, если не хочется метода тыка, есть два простых способа. Ну, три. Первый — это когда просто вам кто-то, кому вы доверяете, рекомендует конкретного специалиста.
Рекомендация
с радио.
Понятно. Угу.
Второй — это зайти в книжный магазин. Найти там книгу тренера, на которого собираешься идти, полистать его книгу, даже не то, что прочитать, буквально полистать, и посмотреть, есть ли там что-то полезное, неочевидное для тебя, что-то ты можешь взять и внедрить. И тогда уже, исходя из того, что написано в книге, решить, стоит ли пойти на семинар, чтобы послушать, что он скажет уже за большие деньги, уже не за 600 рублей, а за 15 тысяч. Если же у тренера книги нет, ну, во-первых, само по себе должно настораживать.
Да? То, не издал ни одной книги.
Ну, в общем, да, это уже подозрительно, но тогда можно хотя бы поискать его статьи в профильных бумажных СМИ. Не в интернете, а именно на бумаге. Это значит, что какой-то редактор счел эти статьи заслуживающими публикации. И снова тот же вопрос. Есть ли в его статьях что-то, что для меня полезно?
Ну, отлично. Довольно-таки простые способы, но почему-то раньше вот эта простота в мою гениальную голову не приходила. Хорошо. Спасибо вам большое. Еще раз напомню, Александр Левитас, независимый бизнес-консультант и бизнес-тренер, побывал у нас сегодня в гостях. Сейчас мы должны с ним попрощаться, потому что как раз в 10 начинается у него очередной семинар для красноярцев по партизанскому маркетингу. Поговорили, ну, галопом по Европам, что называется. Но я надеюсь, что кто-то из наших слушателей что-то такое интересное в нашей беседе для себя подчеркнул о вас, о вашей личности. Зайдет к вам на сайт levitas.ru, и ежели те знания, которые вы предлагаете, ему будут интересны, то, соответственно, в следующий раз, когда вы приедете, либо попадет к вам на семинар, либо приобретет вашу книгу. Спасибо, что пришли.
Спасибо за приглашение.
Всем красноярцам хорошей, что сегодня пятница, четверг, хорошего четверга, да?
И больше денег.
Да, счастливо.
Серебряный дождь. Мы с вами на одной волне. Вы слушаете «Серебряный дождь».